Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Револьвер». У микрофона я, Владислав Шурыгин. Набиваем наши барабаны информационными патронами. Начинаем пальбу. Начинаем обсуждать события, которые мне показались наиболее интересными на этой неделе. Ну, начнем с актуального. Ну, для начала, конечно, все-таки вернемся к конфликту в Нагорном Карабахе. Сегодня стало известно, что азербайджанская армия нанесла удар по позициям оперативно-тактических ракет «Точка». И все бы было ничего в рамках уже, так сказать, сложившихся за две недели обменов, если бы эти позиции не находились на территории непосредственно Армении. То есть до этого Азербайджан работал по территории, которую армяне считают территорией Большого Нагорного Карабаха, а Азербайджан в этом случае считает своей собственной территорией, которая была захвачена в ходе войны 92-го года. Но при этом территория самой Армении, она оставалась как бы вне достижения и защищена, как в принципе об этом все эти годы писались, договором АДКБ о коллективной безопасности, который обязывал Россию и других участников АДКБ в случае военной угрозы любой из сторон защищать. И вот, собственно говоря, Азербайджан теоретически, что называется, нарушил этот договор, то есть был нанесен удар, судя по видео, с беспилотников по этим самым позициям. Конечно, можно возмутиться и сказать о том, что это грубейшее нарушение, которое таковым является. Но вот одна деталь. Дело в том, что с этих позиций уже несколько дней удары точками наносятся по территории самого Азербайджана. То есть вот не так давно, по-моему, два дня назад был нанесен удар точкой по городу Гинджа, достаточно густонаселенному. И, в общем, не по военному объекту попало, а попало по жилым кварталам, поскольку, видимо, меткость тех, кто закладывает данные для стрельбы, она не очень высокая, видимо, мастерства не хватает. Но, в общем, в итоге попали по жилым кварталам, и таких ударов уже несколько. И это тоже получается территория уже Азербайджана, который, конечно, правда, в АДКБ не ходит и должен вроде как сам со всем этим разбираться. И, конечно, в этом случае сегодня ломались копья в экспертном сообществе на тему того, как должна реагировать Россия. Должна ли она сейчас предъявить Азербайджану ультиматум и, так сказать, развернуть свои военные базы, которые там находятся, что называется, военное положение, то есть объявить там боеготовность, или Россия должна проигнорировать эту историю, поскольку, в общем, между собой выяснять отношения две страны, которые, каждая из которых имеет кучу нарушений на то, что называется, конвенция о ведении войны. Или Россия, наоборот, должна участвовать только дипломатически. Собственно говоря, вот об этом я хотел вас спросить, и давайте сейчас тогда выскажите свое мнение, как нам реагировать вот на такую ситуацию, должна ли Россия вмешиваться, если должна, то как, или наоборот, она должна, в общем, эту ситуацию от себя отпустить, это вообще не наши проблемы. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-948, смс 8-925-8888-94-8. Давайте договоримся еще и проголосуем. Давайте так. Те, кто считает, что Россия должна немедленно вмешаться в ситуацию, отреагировать вот на этот удар по территории Армении, отреагировать жестко, звоните по телефону 8495-134-2136. Еще раз говорю, кто за то, чтобы Россия реагировала жестко, 8495-134-2136. Если вы считаете, что Россия должна сохранять выдержку и решать вопрос только дипломатически, звоните по телефону 8495-134-2135. Повторюсь, если вы за путь дипломатии, Телефон 8495-134-2135. Если вы считаете, что Россия вообще не должна этой темой заниматься, и как-то пусть оно там все на Кавказе само по себе разбирается и само по себе выгорает, звоните по телефону 8495-134-2137. Повторюсь, если вы считаете, что это вообще не наша проблема, 8495-134-2137. В конце темы я обязательно выскажу свое мнение, а пока начнем отвечать на звонки. Итак, здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Как вас зовут сразу? Представьтесь, пожалуйста.
Татьяна.
Здравствуйте, Татьяна.
Я считаю, что мы должны, наши войска должны, так сказать, отреагировать, зайти на территорию Армении и больше оттуда не уходить. И защитить Армению и американское посольство. Кроме того, мы должны, значит, узнать все-таки позицию России, что мы думаем об этом конфликте, как мы собираемся его урегулировать. И
я понял, спасибо. Просто у нас нет, к сожалению, времени дольше. Как бы я понял вашу мысль, мы ее учтем. Слушаю вас, пока у нас звонков тут вот есть. Да, здравствуйте. Алло.
Да, алло.
Да, здравствуйте.
Я не ожидал, но у нас же были прецеденты. У нас буквально дня или 3-4 назад удар пришелся по Дагестану, если помните, нашли ракету С-300, и, в общем-то, она могла долететь, вы же помните это, да? Могла долететь только с территории ближнего соседа, с юга, но никак не через Грузию, не из Армении она не могла прилететь, и тем более там не с нашей базы.
Вот так откуда с юга вы считаете в этом случае?
Ну, азербайджанская наверняка была, вы же знаете, туда приезжали, пытались, расчертили радиус действия, и максимальная дальность — это только южный сосед максимально.
А зачем Азербайджану так далеко кидать ракету С-300? То есть в какую сторону?
Случайно. А зачем сирийцам нужно было сбивать 18-й наш разведывательный?
То есть вы считаете, как мы должны действовать?
Я не знаю. До этого у нас Северная Корея...
Хорошо,
ракеты к нам забрасывал на Дальний Восток.
Дорогое время, давайте тогда дадим тому, у кого есть свое мнение. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав Вайс.
Добрый день.
Ну, давайте вспомним, что за 28 лет существования ОДКБ, из которого в 99-м году вышли Азербайджан, Грузия и Узбекистан, эта организация не предотвратила ни одного конфликта на постсоветском пространстве. Помимо ОДКБ, Киргизия и Казахстан состоят, и Таджикистан, в организации исламского сотрудничества, в том числе и Киргизия и Казахстан состоят в турецко-тюркском совете.
Я
хочу сказать, мы идеализируем ситуацию, Россия останется в гордом одиночестве, ни в коем случае не надо туда вводить войска, потому что сам Куликов признавался, когда руководил операцией против Азербайджана.
Мы как-то реагируем на это или нет?
Что? Военным путем мы в любом случае не будем реагировать. Не надо выдавать желаемое за действительное. А кровопролитие 90-х годов показало, что там российские войска понесли огромные потери, сравнимые с чеченской войной.
Хорошо, то есть мы должны вообще никак не реагировать, это не наша проблема.
Но у нас не те правители, не тот военный потенциал, чтобы противостоять сразу Турции, которая состоит в блоке НАТО.
Давайте диалог. Я вас спрашиваю, вы считаете, что мы должны вообще туда не вмешиваться, правильно?
Нет, я считаю, что мы должны вмешиваться, но, как показывает практика, даже присутствие баз на постсоветском пространстве не пугает наших недругов, чтобы там устраивать цветные революции. Давайте,
друзья мои, давайте все-таки у нас будет какой-то диалог, потому что я понимаю, что вам хочется высказать все за 3 минуты, но диалога не получается. Вот с предыдущим слушателем мне показалось, что его позиция, возможно, я неправильно понял, потому что я его трижды спросил, заключается в том, что мы должны вмешиваться, но, в общем, он не объяснил, как. Давайте следующий ответ. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег, Москва.
Здравствуйте,
Олег. Договор коллективной обороны, да?
Коллективной безопасности.
Да. Напали на Армению, да, там Азербайджан. Но мы же не должны сражаться с Азербайджаном на территории Карабаха, правильно?
Ну, я вас спросил, извините, конечно, но я, по-моему, четко задал вопрос. Ваша позиция. Мы должны вмешиваться жестко, мы должны работать с дипломатией, или мы должны вообще на это не обращать внимания?
Нет, мы должны это обращать внимание, да, там, дипломатическим способом. Если Азербайджан вторгнется на территорию Армении, то мы должны, как бы, вмешиваться. Но мы не должны участвовать в войне на Карабахе.
Хорошо, я понял, спасибо. Ваша мысль предельно четкая, и спасибо, что вы ее высказали. Давайте еще пару звонков, потом подведем то голосование, потом выскажу свое собственное. Здравствуйте.
Я понял, спасибо. Ваша мысль
предельно. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут.
Здравствуйте.
Вмешиваться надо обязательно жестко, по закрытым каналам.
Жестко это военный способ.
Нет, нет, только не военным способом.
А, все понял, хорошо.
Жестко, но должны... по закрытым каналам.
Хорошо, спасибо большое. Ну вот, такое мнение есть еще. Давайте звонок ответим. Итак, как мы должны реагировать в этой ситуации?
Да, добрый вечер, Тимур.
Добрый вечер.
Я думаю, что исключительно дипломатическими способами. Ни одна из сторон не та, из-за которой стоит портить отношения в мировом пространстве. С моей точки зрения, Армения не та сторона, из-за которой стоит портить отношения с Азербайджаном и с Турцией. В том числе дипломатическими каналами, как мы это и делаем, сажать за стол переговоров, пытаться их там как-то свести к переговорам.
Я понял. Спасибо большое. Ну что, друзья, давайте подведем итоги голосования. Значит, смотрите, 25% наших слушателей, те, кто сейчас слушает, считают, что мы должны жестко вмешаться вот в эту ситуацию с обстрелом Армении и, соответственно, реагировать тем, чтобы повышать боеготовность наших войск вообще так или иначе, но их задействовать. 33% считают, что мы должны задействовать нашу дипломатию, мы должны влиять на эти стороны, но мы не должны ни в коем случае вмешиваться ни на одну из сторон, по крайней мере, сейчас. И целых 42% считают, что нам на Кавказе делать нечего вообще, в Закавказье точнее, соответственно, пусть там между собой выясняют отношения сколько хотят, а наше дело сторона. Вот такой у нас итог голосования. Честно скажу, немного для меня удивительный, потому что я в этом случае рассчитывал на нечто другое, поэтому я попробую пока высказать свою позицию. Знаете, драма двух народов, которые сейчас друг по другу стреляют, друг друга убивают и видят друг друга врагов и вспоминают там чуть ли не тысячелетние обиды, она заключается в том, что погибают-то простые люди. И вот в этой ситуации мы, конечно, можем бросить все на самотек, но, во-первых, там действительно хватает людей, которые так или иначе связаны с нами, в том числе и гражданством. И, безусловно, у нас есть огромные интересы в Закавказье, у нас есть огромные интересы в Азербайджане, у нас есть интересы в Армении. И просто, так сказать, вот все это уйти и бросить, это значит открыть это пространство для того, чтобы туда пришли, окончательно уже пришли, или точнее вернулись после нескольких столетий, когда мы их отбросили оттуда турки, чтобы в это опять пространство пришел Иран, и чтобы в этом пространстве начали как бы модерировать ситуацию совершенно другие силы. Поэтому я считаю, что мое личное мнение заключается в том, что мы, конечно, должны участвовать в этой ситуации. Но у нас достаточно дипломатических рычагов. Более того, в сегодняшней ситуации, которая сложилась на фронте, очевидно, что никакого дальнейшего развития каких-то таких активных военных действий быть не может, потому что, как в том старом добром анекдоте про то, что мы как бы долго воевали в лесу, пока не пришел лесник и всех не выгнал, вот сейчас Россия, в принципе, является таким лесником, потому что обе стороны истощили свои военные резервы и возможности для ведения войны. Даже Азербайджан, который несколько лет готовил эту военную операцию, он отлично дает себе отчет, что, несмотря на определенные успехи, сам план операции остался невыполнен, такое глубокое окружение армянской группировки с освобождением нескольких районов, фактически с выходом под территорию самой НКО. И в этом случае для него тоже важно зафиксировать как-то некую свою военную викторию и сделать ее уже пропагандистской действительно большой победой. Для Армении не менее важно все-таки получить передышку, потому что в этой войне, безусловно, армия Нагорного Карабаха находится в очень сложном положении, несмотря на достаточно высокий боевой дух, в этом случае мы не будем это отрицать, но боевого духа против беспилотников, к сожалению, очень мало. Поэтому у России есть действительно все возможности все-таки добиться прекращения огня и развернуть ситуацию в ту, которая бы в этом случае отвечала нашим интересам. Сегодня, кстати, Лавров, наш министр иностранных дел, об этом уже первый раз пока достаточно мягко упомянул, что было бы неплохо, если бы там на линии разграничения появились наши российские военные наблюдатели, которые уже как бы отслеживали режим прекращения огня. Я думаю, что это вот такая первая ласточка. Опять же, сегодня был некий разговор нашего президента с президентом Турции, где тоже позиции по Нагорному Карабаху, что называется, сверялись. И я думаю, что для нас, для всех главная задача, чтобы все-таки прекратили гибнуть люди и чтобы начал решаться вот этот многолетний, тяжелый 28-летний узел, при котором 20% территории Азербайджана находятся фактически в оккупированной зоне, и абсолютно не решена проблема самого Нагорного Карабаха, где исторически живут армяне, и задача, которая остается открытой, это сохранить его статус, сохранить этих людей, сохранить вот эту вот историческую и очень важную для Армении территорию, не разоренную и не зачищенную. Вот в рамках мирного переговора можно все это решить, это единственное, что, в общем, путь, которым можно решить военным путем, как мы сейчас убедились, даже за эти две недели, ни одна из сторон решить ничего окончательно не может. То есть окончательного решения вопроса на войне тут уже нет. Ну что, друзья, переходим к следующей теме. Следующая тема у нас очень злободневная, она связана со всеми нами. И даже со мной, если кто слушал мою прошлую передачу. Вот сегодня, как мы видим, очередной рекорд по заболеваемости коронавирусом. В стране 14230, а в Москве 4573. Причем, замечу, всего 6 дней назад, 8 октября, в Москве было заболевших 3300, фактически почти в два раза меньше. А, соответственно, по стране было 11500. Очевидно, что вторая волна началась. Очевидно, что на это уже реагирует власть. Реагирует намного спокойнее, чем это было весной. Наверное, связано это все-таки с тем, что прежде всего мы научились бороться с этой болезнью. Я могу сказать, как человек, который перенес вирусы, вот на этой неделе заканчивается мой двухнедельный карантин. Я две недели назад был выписан из больницы, то есть я прошел все вот эти наши такой Виа Делароса тех людей, которых все-таки укладывает вирус на больницу именно с ковид-пневмонией. Я всю прошлую передачу отвечал на вопросы, как это было, что это такое и как сейчас лечат. Но мы видим, что доплата, которая вот, ну, мы говорим, пока еще далеко, но мы не видим и такого, такого жесткого желания властей закрыть страну, опять закрыть всех на жесткий карантин. И, соответственно, понятно, что наша экономика это не очень сильно выдержит, прямо скажем, еще один карантин. Наши врачи научились лечить. Вот сегодня мы заявили уже о... Президент заявил о второй вакцине, которую мы создали. То есть где-то к концу года производство их начнет выходить на там, уровень около 1,5 миллионов единиц в месяц. Это уже позволит достаточно быстро сформировать целую, скажем, такую стену между вирусом и нами. Но все равно опасность есть на улицах. Вот, допустим, я со своим приятелем, очень хорошим журналистом, мы оба, как мы теперь понимаем, получили инфекцию просто в одном из ресторанов, где мы встречались, и это был как раз такой уже расслабленный период, когда большинство ограничений было снято и считалось, что вируса уже нет. Но вот мы с ним заболели в один день, и потом, оказавшись, выяснив спустя несколько дней, что каждый находится в больнице, я в одной, он в другой, мы, в общем, поняли, где мы заразились. И тем не менее, в этом случае у меня к вам вопрос, у нас есть несколько минут. Как вы предохраняетесь от вот этой опасности? Вы носите маски или вы сидите дома? Вы ограничили контакты? Или вы вообще ничего не боитесь, вам все равно, и, что называется, будь что будет? Ну, если у кого-то есть ко мне вопрос, как человеку, который вот на своем собственном опыте, задавайте, но очень коротко, тогда без морали, просто вопрос, я буду стараться на него ответить. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да, слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, представьтесь.
Алло, здравствуйте. А, я вот особо не беспокоюсь, потому что сам являюсь врачом. Угу. Вот, и я бы не отметил прям настолько какого-то повального заболевания, но я отмечаю, особенно последние две недели, повальный прессинг в СМИ по этому поводу. Вот, общаясь с коллегами из других городов, я бы тоже хотел сказать, что в большей степени идет нагнетание, нежели по факту.
Ну, вы знаете, вот мой собственный опыт показывает, извините, что я сразу перехожу в диалог, у нас мало времени, будем плотно говорить. Мой собственный опыт показывает, что, к сожалению, это не, как бы это не шутки и не пропаганда. Со мной в моей палате, или точнее в моем боксе, лежал один из таких руководителей московской всей рентгенологии, то есть один из главных рентгенологов. И, в общем, он как врач это тоже на своей, как бы уже, можно сказать, извините за выражение, шкуре перенес, причем очень тяжело. Поэтому я, честно говоря, не знаю, почему вы сделали такой вывод, но мне поэтому интересно, вы как врач почему так оцениваете? Что...
Да, я даже не уверен, я... В общем-то, точно знаю, с кем вы лежали, о ком речь. Но, понимаете, люди вообще болеют. И болеют постоянно. И болезней много всяких. И умирают, ну, если по-простому, и от поноса в том числе. Вот, и от, как бы ни казалось, там обычно говорят, банального аппендицита. Это тоже серьезный процесс, от которого люди умирают. Просто люди
я обычные, понимаю, они, да, нет. Это логика, они... я хорошо понимаю, да.
Они достаточно ограничены от этого, и когда им рассказывают по телевизору, что где-то там умерло 5-7 человек, то это в стационаре, это совершенно нормально. Я когда дежурил в стационаре, у меня каждую ночь умирало там по одному-два человека. Это совершенно небольшой стационар, и это, ну, как бы это естественный процесс.
Знаете, я вмешаюсь, у нас не очень много времени. Вы знаете, еще раз говорю, вот ваша логика мне понятна, она имеет право на существование, но есть один нюанс, но не то что возражение, а нюанс заключается в том, что от ковида у нас умерло там уже больше 20 тысяч. То есть это к вопросу, к дополнению, к тем, кто умер от поноса, к тем, кто умер от малярии, тем, кто умер от чего угодно, от онкологии. То есть же... это еще плюс 20 тысяч, понимаете?
Извините, но это же не настолько серьезная инфекция, чтобы закрывать мир, страну, сколько умирает людей от сахарного диабета, от туберкулеза, от каких-то там...
Сахарный диабет, согласитесь, не является инфекционным заболеванием. Я понял, хорошо, спасибо большое. В любом случае, вот ваше мнение как врача и ваша такая гражданская позиция понятна, и мы ее выслушали. Да, еще у нас есть звонок перед тем, как мы, наверное, уйдем на новости, но потом сразу
после новостей. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Александр.
Я вот работаю возле Павелецкого вокзала. Меня вот удивляет борьба. Там столько бомжей, грязных, они и в метро, и в трамваях, и никто с ними ничего не делает. Вот такая же...
Не нет, они, я вас спросил, я понимаю, скажите вам, как вы сами к этому относитесь? Меня интересует вы сами. Вы как-то себя пытаетесь беречь, или вы вообще никак не реагируете
я
на это?
Я считаю, что это не борьба, это я не знаю, что.
Я надо про вас спрашиваю. Вот ваш, вы сами как-то...
Бомжи – это живая ходячая инфекция.
Я понимаю, с бомжами понятно. Вы сами лично, вот как человек, как-то что-то делаете, или вы на это махнули рукой?
Нет, я принимаю куркуму, это уже много-много лет, по утрам.
Хорошо, я понял, спасибо большое. Ну, народное лечение – это тоже важная вещь. У нас, помню, в начале эпидемии было очень модно, тоже тогда, по-моему, лимоны у нас, лимонами очень хорошо лечились, и каким-то там имбирем, вот вспомнил, да, еще имбирем. Так, ну, у нас, наверное, есть совсем мало времени, попытаемся успеть еще очень быстро. Ваше мнение, как вы относитесь и как вы бережетесь?
Алло, давайте добрый день. Вы знаете, я не врач, но я соцработник, а это, наверное, как миллион врачей. Значит, что хочу сказать, инфекция действительно, Катя меня зовут, инфекция действительно есть. И я удивляюсь, почему не говорят, что нужно вот продолжать принимать простые лекарства. Вот кто и против инфекционной, это обязательно. Маски обязательно, перчатки обязательно. Только перчатки, не такие вот тоненькие, которые руки все потеют, а вот такие вот, ну, купить в хозяйственном магазине. И маски типа респиратора. Понимаете, это все нужно, инфекции есть. И вот именно вот эти средства, именно лекарства, простые лекарства нужно принимать обязательно. Вот так.
А вы сами, как бы вот, что, как вы себя предохраняете, бережете, или, в общем,
вы знаете, с вашей работой сложно? Так же, как и мои подопечные, как же все у нас на работе, мы просто, ну, к нам и врач приходил, мы просто пьем простые лекарства. Не буду сейчас рекламировать, какие, но каждый знает, какие витамины и лекарства. Мы все время, вот это все время с прошлой осени, вот так вот. И вот это то, что очень хорошо, вот это 1.5 метра, чтобы держались, и нужно, чтобы носили маски. И вот я хочу сказать, в транспорте, ну, не очень хорошо там делается. Тоже нужно все ходить. Вот так вот.
Я понял. Спасибо большое. Мы сейчас после новостей продолжим. Значит, ну, мое мнение в этом случае скажу опять же в конце, как человек, который все это уже перенес теоретически, бояться вроде как нечего, но тем не менее, на мой взгляд, конечно, ситуация у нас все равно достаточно серьезная. Я так понимаю, что мы сейчас, наверное, должны уже уходить на новости, и после них мы сразу с вами в студию вернемся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Итак, друзья, продолжаем револьверную пальбу. В барабанах еще патроны есть, так что мы отстреляемся, отобьемся. Мы перед новостями обсуждали тему роста заболеваемости ковидом, в частности в Москве, поскольку мы все-таки говорим Москва. И я задал вопрос. Ну, во-первых, я напомню, что если кому-то интересно что-то спросить о ковиде как у первого лица, то можете вот сейчас задавать мне такой вопрос, потому что я вот это как-то нам смог через все это пройти, поэтому могу поделиться. Но главный мой вопрос в другом. Как вы относитесь вот к этой угрозе, и насколько вы вообще по сравнению с той же самой весной себя бережете, или вы, в общем, наоборот, стали фаталистом, или наоборот, стали более дисциплинированным? Давайте пройдем голосование. Голосование будет достаточно коротким, поэтому давайте быстро включимся. Итак, я тот человек, который старается предохраняться, который бережет семью и учитывает риск ковида. 8-495-134-2136. Я тот человек, который дает отчет риску и старается беречься, носит маску. 8-495-134-2136. Я учитываю, что такая угроза есть, но я фаталист, и мне, в общем, как бы, мне, в общем, все равно. Все равно это значит, что да, иногда ношу маску, иногда нет. Но, как это говорит, не повезет, так и не повезет. 8495-134-2135. 8495-134-2135. И вообще задолбали вы своим ковидом, ни во что я в это не верю. Плевать, я на все хотел, как я жил, так и живу, и буду жить. И во всю вашу конспирологию, в общем, идите лесом. 8495-134-2137. 8495-134-2137. Вот сейчас идет голосование, оно будет достаточно коротким, а я еще успею дать слово как бы слушателям. Еще раз говорю, ваше поведение вот в этой ситуации сегодня, вот в месяц октябрь, 4500 заболевших в Москве. Ваше поведение, слушаю. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владислав. С праздником вас покрою.
Спасибо. Храни Бог, спасибо.
Владислав, ну дело в том, что это вот пандемия обычно объявляется при 5%, так сказать, от общего
количества. Это, вы знаете, я спросил ваше поведение, то есть что вы, как вы к этому относитесь?
Да вы знаете, собственно говоря, ведь 0,1% умерших, собственно говоря, поэтому я считаю, что все-таки в большей степени нагнетают.
Хорошо, я понял, спасибо. У нас просто очень мало времени. Спасибо за ваш ответ, за ваш звонок. Слушаю вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Зовут меня Максим. Отношусь, Максим, к пандемии так, что я, в принципе, понимаю, что она есть, но без психоза всего остального в общественном месте маску одеваю, но... Допустим, вот как иногда встречаешь, что в собственной машине едет один человек в маске, в перчатках, ну, это уже совсем нонс.
Вот. Хорошо, понял, спасибо большое. Еще один звонок и подведем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вообще, знаете, безобразие все это. Потому что нас заставляют покупать продукцию, нет таких законов, чтобы меня заставили.
Подождите,
покупать,
вы скажите, продукцию. Я понимаю, стоп.
За это еще оштрафуют.
Так, все, извините, я в этом случае просил ответить на вопрос, агитировать не надо. Конспирологических версий я могу выдать сам с десяток, я просил лично вашу позицию. Мне интересно, вы как человек. Все, у нас есть короткий, буквально один ответ, но в этом случае конкретно, без философии. Ваши отношения, вы себя бережете или нет? Слушаю вас, здравствуйте.
Да, я себя берегу, никаких намордников, масок не собираюсь носить. И Шурыгину обещаю вакцинацию, первым сделаю вакцинацию.
и от коронавируса, и Прохану, и всем этим хорошо. Патриотам в кавычках.
Спасибо. Давай. Это будет здорово, замечательно. Я буду только рад, если вы себя защитите. Итак, подводим итоги. Итак, друзья, 40% наших слушателей относятся к угрозе серьезно, стараются себя беречь, носят маски, без необходимости не передвигаются в общественных местах. 40%. 45% те, кто относится к этому философски. То есть, в общем, надо беречься, но вот если не повезет, то не повезет, но как-то, в общем, хотя бы, но учитывать это надо и как-то, но предохраняться. И 15% это как раз, вот, видимо, наши замечательные слушатели, для кого придуман теперь даже новый термин ковид-диссиденты, то есть те, которые говорят, идите вы лесом вместе со своей эпидемией, со своими масками, совсем я как жил, так и буду жить, и в общем плевать мне на все. Но, друзья, это наше общество, это наша Москва, вот так мы и живем, наверное, вот в этих цифрах есть и те цифры, которые мы сегодня озвучили. Точнее, не мы сегодня озвучили, а которые Горздрав сегодня озвучил. Друзья, меняем тему. Тема сегодня будет еще для меня лично чрезвычайно интересна. Сегодня, как и обещал наш известный позиционер и главный борец с коррупцией Алексей Навальный, объявил фамилии тех, кто оплатил ему лечение в клинике Шарите. Напомню, значит, 49 тысяч евро заплатили добрые самаритяне. Этих добрых самаритяне было трое. Это предприниматель Евгений Чичваркин, я так понимаю, житель нынче Лондона, экономист Сергей Алексащенко и айтишник Роман Иванов. Вот они в складчину взяли и оплатили. Что меня в этом деле во всем, честно говоря, очень смутило. Я не так часто обращаюсь к теме Навального, ну, просто уж и без меня хватает у него критиков. Я к каким-то его вещам отношусь спокойно, я понимаю, что он создатель целого жанра разоблачительного, в общем, не всегда даже вредного, потому что как бы для того и Навальный, как это, в поле, чтобы наши чиновники совсем уж не борзели. Но, тем не менее, конечно, особенно вся эта история с его отравлением, она у меня вызвала очень глубокое разочарование во всем этом, потому что, ну, я многие вещи не смог вместить в голову. Но здесь меня еще больше смутило другое. Это фамилия второго господина, который оплатил Навальному лечение. Экономиста Сергея Алексащенко. Вот представьте себе, что вот я, ну, как бы, так сказать, борец, со всем, что только можно бороться, оппозиционер, я за то, чтобы коррупционеры все до одного сидели, я за то, чтобы никто не воровал, я сторонник, как чекист, чистых рук, холодной головы и горячего сердца, и вдруг выясняется, что мой главный, как бы сказать, спонсор в трудную минуту, такой законченный ворюга, такой, знаете, вор в законе. О чем я говорю? Вот тот самый экономист Сергей Алексащенко, это тот человек, который в декабря 95-го по сентябрь 98-го был первым заместителем председателем Центрального банка России. В сентябре 98-го года он оттуда, так сказать, тихонечко свалил. А главным для его, так сказать, итогом его работы и чем он занимался в Центробанке, являлось не что иное, как формирование рынка государственных краткосрочных облигаций. Помните такой ГКО, который был раздут до неимоверности, а затем произошел вот тот самый дефолт, знаменитый, который 17 августа 1998 года, который разорил миллионы людей, отбросил многих в нищету. Так вот, это тот самый Алексащенко, который этот пузырь ГКО создал, а потом именно был тот, кто принимал решение о том самом дефолте, когда абсолютно тайно, при этом предупредив заранее своих друзей и наших тогдашних олигархов, вот этот ГКО, то есть этот вот дефолт был осуществлен. Опять же, все мы, кто жил, я думаю, что большинство сейчас, кто меня слушает, они очень хорошо помнят этот черный, так сказать, день. Вот, собственно говоря, за всем этим стоял Алексащенко. И даже такой известный либеральный деятель, как Илларионов, и тот, в общем, достаточно жестко сказал о его роли в этом экономическом кризисе. А потом было расследование прокуратуры, которая занималась уже, так сказать, пост... Ну, как обычно у нас прокуратура занимается, когда все кончилось. А сам Алексащенко к этому моменту свалил в США. Но вот она признала его участие в спекуляциях на рынке ГКО. И более того, это тот самый Олег Сащенко, который вот 3 года назад, 23 августа 2017 года, против него было возбуждено уголовное дело, уже с такой мелочью, казалось бы, как попытку контрабанды орденов и наград СССР через аэропорт Домодедово, США. Ну, мягко говоря, он себе возвращал коллекцию. Наш господин Андрей Сащенко, он любитель антиквариата, причем, несмотря на то, что он дикий либерал советского антиквариата военного, который накупил кучу наших военных орденов, ну и, в общем, решил их как-то немножечко через знакомых вывести, наконец-то, вот, вместо своего пребывания в США. На этом человека взяли, против Алексащенко открыли уголовное дело, не знаю, существует оно сейчас или уже за давностью лет закрыто. Сюда он не собирается, то есть он объявляет, что он собирается, но тогда, когда вот, наступит то самое счастливое время и опять демократия победит. Но я к чему это говорю? Я говорил к тому, что Алексей Навальный, который претендует у нас на человека с чистыми руками и благородным сердцем, фактически взял на свое лечение деньги от матерого вора, который ограбил всю страну. И вот это вот, я даже не знаю, можно ли это назвать аморальностью, или, возможно, это от безысходности, то есть его семья приняла деньги. Или, может быть, вот как назвать этот поступок, как его охарактеризовать? То есть у меня в этом случае вопрос к вам. Я хочу узнать ваше мнение, как мы должны, как вы относитесь вот к этой новости о том, что попавший в клинику достаточно в тяжелом состоянии Навальный, который, может быть, сам, естественно, на тот момент не мог отдавать отчет в том, кто ему помогает и как, но его-то семья, его жена, его близкие, которые прекрасно знали его позицию, которые понимали, что есть что, взяли деньги от вора, который, ну, мягко скажем, измазал самого Навального одним своим присутствием рядом намного сильнее, чем падение, там, не знаю, в общественный сортир. Телефон 8495-7373-948. Морально ли было брать деньги от Алексащенко? Я слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав Лайс.
Здравствуйте.
Ну, я думаю, ничего удивительного нет. У нас тоже в стране порой детские дома, и та же церковь берет деньги из рук уголовных авторитетов, которые их превращают в финансовые прачечные. Ну, выжил человек, и слава богу. А деньги, как говорится, не пахнут, когда даются на благое дело.
Спасибо большое, спасибо большое. Я вас услышал. Сейчас можно такое слово, терпеть его не могу. Буду стараться в себе избавляться. Да, слушаю вас. Слушаю вас.
Да, здравствуйте. Я вообще не хочу вступаться за Алексащенко, да, но скажите, вот он осужден?
Нет, он сбежал в США, мы уже, я уже вам сказал. Когда
ну, так суд может быть заочный какой-то, и просто он осужден или нет? Вот вы его говорите, что он вор.
Он не осужден, но уголовные все дела открыты, потому что осудить его невозможно, заочно у нас так не судят.
Ну, значит, пока приговора суда никакого нет.
Пока он не в нашей юрисдикции, мы не можем его судить.
Ну, почему? Многие же осуждают заочно.
Ну, нет, Алексащенко не осужден.
Значит, кому-то нужно, чтобы он не осужден.
Хорошо, так ваше мнение все-таки?
Мое?
Да, ваше личное мнение.
В принципе, мое мнение такое, что человек болел, тоже не хочу заступаться ни за Навального, ни за Алексащенко. Просто любая ситуация, человек болеет, он неадекватен в этот момент, правильно?
Хорошо, ну, то есть я поступил, в принципе, морально и нормально, я вас правильно понял?
Морально это он сейчас может, когда уже выздоровел, допустим.
Нет, я уже не про него говорю, я говорю про его семью. Мы вроде как выяснили,
его,
что сам он
был не... у вас бы болел родственник, вы бы взяли бы деньги?
Смотря у кого, безусловно, не у всех.
Ну, вы знаете, это вы сейчас так говорите, когда, слава
да
богу.
Да нет, вы знаете, к сожалению, к огромному сожалению, я прошел через это, так что не пытайтесь в этом случае мне сказать, что я сейчас говорю. Лучше вам не знать.
Нет, но вы же лечились за государство, допустим, счет, да?
Нет, не за государственный счет. Хорошо, спасибо, я вас услышал, благодарю. Слушаю вас. Да, слушаю еще раз. Насколько морально было брать деньги у Алексащенко на лечение Навального?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Тетя Ирина, я так думаю, что Навальный в этой связи находится в ладу с самим собой, во-первых, потому что обвинение Алексащенко выставило наша прокуратура, с действиями которой он не согласен, это первое. Второе, я слушала его интервью, да, последнее, где он сказал, что для него обязательным условием для того, чтобы он принял деньги на лечение...
Я слышал, хорошо. Вы не
раскрытие бенефициара, да.
Хорошо. Спасибо. Давайте мы проголосуем, потому что как-то вот очень интересная тема наметилась. У нас немного времени, но мы попытаемся. Итак, если вы считаете, что абсолютно нормально было принять деньги от Алексащенко, и, в общем, в этом нет ничего такого, и как бы то, что вор лечил Навального, это ничего, звоните по телефону 8495-134-2135. Еще раз, если да, значит, нормально было принять эти деньги, и ничего там такого нет, и там можно было принять там хоть от гестапо, хоть от кого угодно, важно было спасти человека, 8495-134-2135. Нет, я считаю, что это поступок, который в какой-то степени марает честь самого Навального, и те, кто принял эти деньги, они не очень думали о том, насколько это ударит по его, так или иначе, ну, образу. И в этом случае звоните по телефону 8495-134-2136. То есть деньги нужно все-таки принимать, смотреть, от кого вы принимаете, и понимать цену этих денег, цену для, ну, как минимум, для репутации. 8495-134-2136. У нас еще есть время на пару звонков. Я попробую вас послушать. Итак, еще раз говорю, я не спрашиваю вашу логику, я просто хочу в этом случае понять. Вы считаете, что это было абсолютно нормально, или вас что-то в этом случае смущает? Да, слушаю вас.
Алло. Алло, добрый вечер, это было абсолютно нормально.
Хорошо, я понял, спасибо. Следующий звонок, слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Да, добрый вечер, да. Ну, добрый дедушка вечер. Ленин у генерального штаба воюющей страны
Германии брал. До свидания, до свидания. Видите, повторять этот бред, который уже 100 раз уже был и развенчан, и с документами, и чем угодно, и нести чушь, благо чушь начала 90-х, но это глупо. Слушаю вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, абсолютно морально.
Хорошо, я понял. Спасибо большое. Давайте тогда сейчас подведем итог голосования. Сейчас мы посмотрим, сколько там у нас получилось. Ну, вот знаете, все дозвонившиеся считали, что это абсолютно нормально. Получается, голосование у нас так. 51% считает, что это нормально. Неважно, у кого ты берешь деньги, важно было спасти Навального. И 47% считает, что, в общем, деньги для его репутации все-таки плохо пахнут. И вот получается, что у нас, ну, практически напополам. Ну, опять же, это вот наше общество. Я уже который месяц или даже уже год наблюдаю вот за тем, как оно расколото, и понимаю его вот эту вот глубину, которая, трещина, которая по нему проходит. Я в этом случае скажу свое мнение. Оно очень простое. Ну, я в этом случае не имею никаких претензий к самому Алексею Навальному, потому что, безусловно, его доставили в клинику в очень тяжелом состоянии. Он находился в коме, ему было очень плохо, и не он принимал решение. Но те люди, которые принимали решение за него, то есть те, которые находились рядом и совершенно спокойно взяли деньги у Алексащенко, они, конечно, вызывают у меня очень серьезное, ну что ли, даже не опасения, чем не опасаться-то, но вызывает очень серьезные вопросы их мораль. То есть насколько эти люди, которые находятся рядом с Навальным, действительно морально чисты и так вот готовы бороться, если в трудную минуту они тут же забыли обо всех принципах, которые сам Навальный провозглашал, и совершенно спокойно взяли деньги у человека, который несет ответственность за дефолт страны. Понимаете? То есть вот для меня это, конечно, ситуация, которая, ну, мягко скажем, не очень прилично пахнет. Это вот тот случай, когда деньги пахнут. И, конечно, эта история, она в этом случае останется таким вот небольшим, но еще одним пятном на его репутации. Ну, и так с этой темой мы тоже закончили. Остается у нас в барабане еще один патрон. Патрон, к сожалению, такой печальный, или я даже не знаю, как его правильно назвать, но новость, как вы знаете, двухдневной давности у нас в Питере, то, что называется, очередная расчлененка. То есть очередная ситуация, драма, при которой два, как правильно сказать, два сослуживца или два рабочих одного и того же завода, то есть это уже как там не высокая интеллигенция, там не рокеры, а просто работяги, между собой повздорив, один другому перерезал глотку, и потом я нашел ничего лучшего, как вот расчленить и скинуть труп в реку, который потом был опять найден. И это уже, по-моему, за последние полгода, начиная вот с той самой драмы, известной, о которой мы все помним, это же, по-моему, только то ли третья, то ли четвертая ситуация. И вот что такое в воздухе висит? Я хочу в этом случае буквально вывести пару наших слушателей в эфир. Скажите, вот это действительно какая-то система, или это все-таки некое обострение, или вот тот самый пример, который в страшном варианте можно назвать заразительным? По-вашему, слушаю вас, вы в эфире.
Здравствуйте, Владислав. Я думаю, что это осеннее обострение, и в Ельцинском парке, уверяю вас, не все успокоилось после Пичужкина. Но, тем не менее, не зря Петр говорил, что это в окно Европы, это поэтому и демократия в одном лице, и вседозволенность европейских перемен, и то, что нас непосредственно накрывает в связи с этими изменениями в нашей политической и повседневной бытовой жизни.
Хорошо, спасибо большое, спасибо. Вот, такой как бы вот спич. Но понятно, да, слушаю вас. Вы в эфире, ваше отношение к этим новостям. Что за ними такое стоит и что случилось в Питере?
Владислав, вот за Соколовым ведь стоит алкоголь, он был в запое, так сказать. Я подозреваю возможность, собственно говоря, все это, потому что у нас 700 тысяч погибает от алкоголя, потому что этот рынок принадлежит там.
Хорошо, нашим, я понял. Ладно, спасибо большое. Я услышал ваше мнение, что во всем виноват алкоголь, но вот все-таки такая странная серия примерно одинаковых преступлений именно в Питере, она, конечно, меня смущает. Так, попробуем еще сейчас вывести, как только у нас, напоминаю, телефон нашего эфира. Да, кто-то есть уже, да, слушаю.
Да-да. Очень часто у нас Невзоров 600 секунд называет этот город Расчлениноград и приводит все новые и новые. Ну, а вообще этот же город так строился, на чем он стоит. Ну, а случаев там очень много, и Расчленинград ему так это, в общем, привязался. Спасибо большое.
Спасибо. Ну, вы знаете, конечно, я считаю, что, ну, мое личное мнение, что вот это вот как-то не поворачивается язык сказать серии, но тем не менее, эти ситуации, которые с той историей по убийству Соколова своей подруги повторяется, я думаю, что это все-таки некая такая, ну, как бы сказать, психическая реакция питерского общества. Ну, и как вы помните, любое, то есть есть понятия такие не только резонансные, те, которые вызывают резонанс, но есть еще преступления, которые вызывают резонанс подражания. Подражание иногда совершенно осознанно, как, например, вот эти знаменитые, печально знаменитые американские расстрелы. А есть те, которые просто падают в подсознание людям, и в схожих ситуациях они начинают поступать точно так же, как это было до них. Потому что, ну, например, в ситуации, которая сейчас произошла в Питере, никакого смысла такого, ну, практического уголовного в таком преступлении не было. Тем не менее, человек пошел на это, потому что, скорее всего, во-первых, конечно, можно ли назвать его абсолютно нормальным, это, наверное, будет выяснять теперь экспертиза, но то, что перед ним стояли примеры и Соколова, там, и жены питерского рокера, и то, что на него это так или иначе повлияло, это, конечно, так. Вот очень хочется, чтобы все-таки с Питера вот это вот такое темное проклятие всех этих расчлененок, оно все-таки слетело. Может быть, это как-то выморозит морозы, будут кругом замерзшие каналы, будут замерзшие реки, и, в общем, будет уже некуда все это сбрасывать. Хочется верить, что за зиму это все вымерзнет. И тем не менее, значит, друзья, мы вот теперь через неделю встретимся, я надеюсь, вы проживете ее совершенно спокойно. У нас заканчивается совершенно чудесный, прекрасный октябрь. И я надеюсь, что у нас еще будет какое-то время насладиться этой осенью. А пока всего доброго. Через неделю мы снова с вами увидимся. До свидания.